Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из книги «Четыре сотницы о любви» преподобного Максима Исповедника, беседу Александра Никифоровой с филологом и литератором Натальей Абрамовной Барской и в завершение нашей передачи рассказ протоиерея Ильи Шапира о мученике Стефане Наливайко.
Преподобный Максим Исповедник. Четыре сотницы о любви. Когда демоны увидят, что мы презираем вещи мира сего, не желая за них ненавидеть людей и отпасть от любви, тогда воздвигают на нас клеветы, дабы мы, не перенося огорчения, возненавидели клеветников. Нет для души тяготы тягостнее клеветы, веру ли оклевещут или поведение, и никто не может презреть сего, кроме того, кто как Сусанна на Бога взирает, единого сильного и от бед избавить, как ее избавил, и людям показать удостоверительно истину, как и о ней показал, и душу утешить надеждою. Соответственно тому, как будешь молиться за оклеветавшего, Бог удостоверительно открывать будет истину о тебе соблазнившемся. По существу благ един Бог, по настроению же души один Богу подражатель, ибо главная у него цель злых совокупить с благими по существу, чтобы и они сделались добрыми. Для сего, будучи поносим, благословляет, гонимый терпит, хулимый утешает, убиваемый молится за убивающих. Все делает он, чтобы не отпасть от главной цели своей — любви. Заповеди Господни научают нас благословно пользоваться вещами средними. Благословное же пользование средними вещами чистым делает состояние души. Чистое состояние души рождает рассудительность. Рассудительность же рождает бесстрастие, от которого рождается совершенная любовь. Тот еще не имеет бесстрастия, кто в случае искушения не может оставить без внимания погрешность друга, в самом ли деле она есть за ним или только кажется, что есть. Ибо скрывающиеся в душе такого страсти, возбуждаясь, ослепляют ум и не дают усмотреть лучи истины и различить доброе от худого. Не следует ли положить, что таковой не стяжал еще и совершенной любви, изгоняющей вон страх суда? Другу верну несть измены, то есть замены. Он несчастье друга почитает своими и подъемлет их вместе с ним, страдая даже до смерти. Много друзей, но во время благоденствия, во время же искушений едва найдешь и одного. Всякого человека от души любить должно, упование же возлагать на одного Бога и Ему единому служить всею крепостью, ибо пока Он хранит нас, то и друзья все нам благоприятствуют, и враги все сделать нам зла не сильны. А когда Он нас оставит, то и друзья все от нас отвращаются, и враги все берут силу над нами. Есть четыре главных вида оставления Божия. Иное оставление промыслительное, а кто было с самим Господом, дабы кажущимся оставлением спасти оставляемых. Иное оставление испытательное, как было с Иовом и Иосифом, дабы явить одного столпом мужества, другого столпом целомудрия. Иное оставление духовно-воспитательное, как-то было с апостолом Петром, дабы смиренномудрием сохранить в нем преизбыток благодати. Иное, наконец, оставление по отвращению, как то было с иудеями, дабы наказанием обратить их к покаянию. Все сии виды оставления спасительны и исполнены Божьей благодати и человеколюбия. Одни верные блюстители заповедей и истинные таинники судеб Божиих не оставляют друзей по Божию попущению искушаемых, но презрители заповедей и непосвященные в таинство судеб Божиих, когда друг благоденствует, наслаждаются с ним, а когда искушаемый злостраждет, оставляют его. Бывает, что они становятся на стороне противников. Други Христовы всех любят искренно, но не всеми бывают любимы. Друзья же мирские и не все любят, и не все мы любимы бывают. Други Христовы до конца сохраняют союз любви, а друзья мирские, пока не встретится у них друг с другом столкновение за что-либо мирское. Друг верен, кров крепок. Ибо он и при благоденствии друга бывает добрым советником и единодушным сотрудником, и при злострадании — заступником искреннейшим и поборником сострадательнейшим. Многие многое сказали о любви, а найдешь ее у одних учеников Христовых, если поищешь. Ибо одни они имели истинную любовь учительницу и любви, о которой сказано: «Аще имам пророчество, и вем тайны вся, и весь разум, любве же не имам, никая пользами есть». Стяжавший убо любовь стяжал самого Бога, ибо Бог есть любы. Ему слава во веки. Аминь.
Избранное чтение из книги преподобного Максима Исповедника «Четыре сотницы о любви» читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
На волнах программы «Благовещение» цикл «Многоценная жемчужина». По страницам книги «Наши дети и художественная литература». У микрофона автор, филолог и литератор Наталья Абрамовна Барская. Передача первая.
Детское нечтение является фактом общепризнанным. Дети наши перестали читать. Я имею в виду не то, что они там не читают учебников или не читают какую-то специальную литературу, это они как раз читают. Но вот то, что было достоянием колени совершенно недавнего, вот такое вольное, свободное детское чтение, которое было любимым занятием детей, оно сейчас отсутствует. И с этим никто не спорит. Относятся к этому по-разному. Широкие круги нашего общества относятся к этому вполне равнодушно и даже вполне благосклонно, потому что причина понятна. Есть компьютер, есть телевизор, есть куча всяких замечательных современных развлечений, и оно вытеснило детское чтение, как все новое вытесняет старое. И больше того, родители считают, что дети их даже вполне современные, потому что вот от этого старого развлечения отказались. Замечательно, что отношение к этому церковного народа. Церковная среда – это единственная среда, которая расстраивается и борется с тем, что исчезают традиционные ценности. Она отстаивает и отстояла, в общем-то, в целом правильное отношение на взаимоотношении полов традиционное. Она отстаивает семейные устои, отстаивает определенную манеру поведения, достаточно тоже традиционную, сдержанную, которую сейчас уже нигде больше не встретишь. Но дело в том, что чтение среди православных не воспринимается как традиционная ценность. Большинство нынешних православных – это люди, которые пришли к вере, кроме совсем молодых, это люди, которые пришли к вере в зрелом возрасте, в 70-е, 80-е, 90-е годы. И когда они начинали знакомиться с первыми появившимися у нас изданиями духовных писателей, они видели, что во всех этих произведениях духовное чтение ставится, конечно, гораздо выше, чем чтение художественной литературы. Кроме того, сама художественная литература, по их собственному размышлению, очень далека от норм благочестия. Просто то, что изображает литература – битвы, любовь, приключения, смерти – это кажется совершенно ненужным православному ребенку. И происходит удивительная вещь. Вот протестуя против современных разных безобразий, это современное безобразие, православные люди воспринимают, наоборот, как явление благочестивое. И, в общем-то, они считают, что детям, наверное, и хорошо, что они не стали читать. И замечательно, что они сейчас не читают. Кроме того, в обиходе у современных детей возможности читать отнюдь не классика, как это было прежде, и не какая-то приличная современная литература, как это было 10, 20, 30 лет назад. Прилавки завалены литературой чудовищной, литературой с убийством, с эротикой, с порнографией, в том числе обращенной к детям. И многим православным кажется, что лучше пускай ничего не читают, чем читают то, что лежит на прилавках. Положение стало слегка меняться в последнее время. Во-первых, все-таки литература берет свое, и в ней начинают что-то искать. И начинают в литературе искать хотя бы дидактический поучительный смысл. Иногда это удается, особенно по отношению к каким-то высококлассическим произведениям, найти в них что-то поучительное. Но оказывается, что при этом поучительном смысле очень много остается за бортом, за границами. Кроме того, появилась такая точка зрения, она очень широко распространена, что ради некоторой либеральности надо позволить читать литературу детям и даже постараться, чтобы они ее читали. Тем более, что они с такой охотой читают Гарри Поттера, какие-то другие современные книжки. Ну, пусть это будет, чтобы у них не было запретного плода. И получается даже несколько такое странное у нас явление, что там, может быть, к Пушкину и к Толстому кто-то отнесется с некоторым недоумением, зачем нужно описание битв или описание любви. А вот Гарри Поттер, ну, пускай читают, это такое, ну, забавное развлечение, и не будем делать из наших детей белых ворон, не будем делать им запретного плода, который всегда заманчив и сладок. И давайте просто из соображений либеральных это развлечение, литературу детям в их жизни допустим. Но само то обстоятельство, что как нечто благочестивое воспринимается явление сугубо современное и относящееся к разряду тех утрат, которые несет наше общество, должно уже как-то насторожить православный народ. Кроме того, вот наши дети, воспитанные часто в очень строгих семьях, без особых развлечений, воспитанные жестко, ходящие регулярно в храм, пока они маленькие, с мамой, с папой за руку, неожиданным образом, выросшие, став подростками, юношами и девушками, от церкви отходят. Такие семьи может привести практически из нас каждый. То есть при всей, так сказать, строгости и жесткости нынешнего православного воспитания что-то мы все-таки все вместе делаем не так. И вот современные врачи, психологи и педагоги начинают связывать вот эти трудности христианского развития наших детей, христианского становления с тем, что утрачиваются не только в жизни собственно христианские ценности, но уходит из жизни много обычных человеческих свойств и занятий. Вот, например, есть очень хорошая книжка Веры Абраменковой о том, что она связывает трудности становления современного сознания у детей с тем, что дети перестали играть. То, что они не играют так, как они играли раньше. И тем более, я думаю, что правомерно посмотреть, а как же может повлиять то, что наши дети не читают так, как они читали раньше, на становление их христианского сознания. И для того, чтобы с этим разобраться, что несет нам вот эта потея, потеря, так сказать, естественная в 20-21 веке за счет компьютера и телевизора, я бы хотела начать, что называется, с самого начала. Выяснить, по-настоящему, в чем заключается православный взгляд на детское чтение и на литературу. Для этого надо обратиться, я пытаюсь это очень коротко, конечно, сейчас сделать, к тому, что о литературе, о детском чтении говорили святые отцы. Вот литература вошла в жизнь, а оказался христианский мир с ней сопределен, что ли, в самое раннее время. Но это была литература, языческая, античная, греческая литература. И вот что замечательно, что при том, как древние отцы твердо боролись с язычеством как религией, античную языческую литературу, языческую культуру они не отвергали. Больше того, они всячески старались ее привлечь и внедрить в христианское общество. Вот Климент Александрийский в III веке нашей эры говорил, что как земледелец сначала орошает, а затем уже засевает землю, так мы всем тем, что есть доброго у эллинов, то есть литературы, философии, истории, должны засеять почву, чтобы они смогли выносить священные семена, семена священного писания. Значит, он в целом признает полезной для того, чтобы выносить священные семена, обратиться и сделать своей античную культуру. Но это очень широкий взгляд. Нас интересует литература. В IV веке святые отцы, которых принято называть великими каппадокийцами, замечательные христианские мыслители, сказали о том, какую роль вот в этом вот добром у эллинов, которые тогда составляли главную часть церковного народа, может составить литература. Прежде всего, об этом замечательно сказал святой Василий Великий. Ему принадлежит специальный труд под названием «К юношам» о том, как пользоваться языческими сочинениями. И святитель также говорит и советует беседовать с мужами древности, но не идти за ними, куда они поведут, но заимствуя у них все, что есть полезного, уметь отбрасывать то, где они говорят о многих богах. Но затем святитель изумительно, неожиданно, из всего, что он перечисляет, из философии, истории, выделяет именно литературу. Он говорит о самом главном поэте древности, как бы выражающем символе античной литературы Гомере, высказывает удивительную для нас точку зрения, на первый взгляд, что все стихотворения Гомера ведут к добродетели. При том, что мы знаем, что Илиада и Одиссея, даже хотя бы по пересказам куновским, мы знаем, что это битва, что это любовь к прекрасной Елене и так далее. И вот какой пример приводит здесь святитель Василий Великий. Он берет эпизод из Одиссеи. Это встреча нагого обнаженного Одиссея с фиаками, когда его буря выбрасывает на берег в эту страну. И святитель говорит, что нагое тело здесь изображено так, что это ведет не к унижению человека, а к его возвышению. Вот здесь он касается удивительного свойства литературы. Вот той ее всеохватности, которая обычно смущает православных людей больше всего, что изображая битву, изображая человеческую наготу, изображая любовь, изображая жизнь во всей ее целоко, литература умеет, истинная, настоящая литература, еще раз подчеркиваю, умеет возводить к добру. Именно это свойство литературы, охватывая жизнь во всей ее широте и полноте, возводить к добру, святитель Василий считал очень важным. Он говорил, что литература тем самым становится как отражение солнца в воде, и юноши должны специально смотреть на это отражение, чтобы не ослепнуть, когда они обратятся к самому сияющему свету. Но сияющий свет – это, конечно, то учение о Спасителе, которое несло в мир христианство. Значит, святитель Василий ставит литературу как на некое подготовительное место для обращения к Священному Писанию. Очень интересно, что такой резкий обличитель язычества, как Григорий Богослов, тоже чрезвычайно высоко ставит литературу. Ну, во-первых, он сам очень широко использует образы античной поэзии в своих сочинениях. И, кроме того, он прославился тем, что обличал императора Юлиана Отступника в своих письмах, императора, который восстановил в Римской империи язычество. И вот он много чего сделал. Он возобновил гонения на христиан, такие, как были в древности. Но из всех его мероприятий, самым страшным, Григорий Богослов говорит, чем Богоотступник наиболее проявился страшно, это то, что он православным учителям запретил преподавать литературу. Ну, во-первых, для нас само по себе интересно, что были христиане православные, которые считали преподавание литературы делом достойным. Это тоже важно и тоже интересно. Но Василий видит не просто, так сказать, какое-то надругательство и утеснение, дискриминацию христианских учителей в том, что им запретили преподавать литературу. Он считает, что тем самым это был коварный замысел Юлиана Отступника, который тем самым обрекал христиан на невежество и грубость. И он твердо утверждал, что литература, изящная словесность, принадлежит отнюдь не только язычникам, она по праву принадлежит и христианам. Так вот, это наше первое обращение к святоотеческому наследию помогает выяснить то, на чем зиждется должен действительно православный взгляд на литературу. Они не просто признают литературу. Вот это тоже хорошая вещь, давайте почитаем хорошие художественные книжки. Они включают литературу, и это вообще христианский подход, иерархический подход к жизни, в иерархию ценностей. Причем ставят ее на очень высокое место. Они ставят художественную литературу на место, прямо предшествующее Священному Писанию и готовящего человека к его восприятию.
О детском чтении размышляла филолог и литератор Наталья Абрамовна Барская, автор книги «Наши дети и художественная литература». В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хоров под управлением архимандрита Матфея Мармыля и Сретенского монастыря в Москве. Передачу подготовила Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте вторую беседу Натальи Абрамовны Барской по книге «Наши дети и художественная литература».
В эфире программа «Благовещение». Мученик Стефан Наливайко. Мученик Стефан родился в 1898 году в селе Константиновка Мелитопольского уезда Херсонской губернии в благочестивой крестьянской семье Пимена и Ефросинии Наливайко. Огромное влияние на воспитание мальчика имела его мать, Ефросинья Романовна, усилиями которой он получил хорошее церковное образование, прекрасно знал Священное Писание и полюбил читать духовные книги. После установления советской власти, когда начались гонения на православную церковь, Ефросинья Романовна стала ходить по соседним селам с проповедями. Власти предупредили ее: «Бабка, кончай проповедовать, а то иначе посадим». Но не послушалась их Ефросинья. Наконец, зимой 1927 года пришли ее арестовывать. Она надела кожух, а о втором кожухе говорила парню, которому было поручено ее арестовать: «Ты бери два». «Да зачем мне?» — сказал он. «Да тебе еще придется меня обратно везти». «Бабка, много ты знаешь», — надменно ответил он и не взял кожух. После допроса Ефросинью Романовну отпустили домой, и тот же парень повез ее в село Константиновку. Скончалась она в родном селе в своем доме в 1929 году. Когда Степану исполнилось 9 лет, родители отдали его в церковно-приходскую школу, в которой он проучился 3 года, после чего поступил в училище при Григории Безюковском монастыре, где он учился 2 года. В то время настоятелем монастыря был архиепископ таврический Дмитрий Абашидзе, и монастырь славился благочестием иноков и миссионерами. Обучение в церковно-приходской школе и в особенности жизнь при Григории Безюковском монастыре оказали на Степана благотворное влияние и сказались потом на всей его жизни. Здесь Степан впервые проникся поэтической красотой и духовной глубиной православного богослужения. Он посещал почти все службы, и его благословили прислуживать во время богослужения. Здесь он ощутил атмосферу святости, глубже ознакомился с церковным преданием, изучая жития святых. Никакой подвиг, никакое мужество, никакой труд, никакая нравственная и духовная красота, никакая мирская мудрость не могут сравниться с подвигом, мужеством, трудом, нравственной и духовной красотой и мудростью святого. Весь мир с его представлениями об идеале и подвигах померк в глазах мальчика, как бледная тень подлинной жизни и подлинной цели. Образ христианского идеала и жажда достигнуть его поселились в душе Степана и не оставляли в течение всей его жизни. Особенно его поразило, как и многих русских подростков, житие Алексия, человека Божия. Когда мальчику исполнилось 14 лет, он вернулся домой и стал помогать отцу по хозяйству. Его отец, Пимен Константинович, был из бедных крестьян, своей земли не имел и арендовал от 5 до 10 десятин, когда сколько было по силам обработать. Имел 2 лошадей и корову. Но не к хозяйству склонялись ум и сердце Степана. И в 1914 году, когда ему исполнилось 16 лет, он уехал в город Геническ, поселился на монастырском подворье и был принят певчим монастырский хор. Здесь он почувствовал недостаток церковного образования, в основном в знании церковного устава, и в течение 2 месяцев усиленно занимался изучением устава в Корсунско-Богородицком монастыре. После этого, вернувшись в родное село, он поступил певчим в церковь, где настоятелем тогда был священник Павел Буцинский, расстрелянный впоследствии большевиками. Одновременно Степан помогал отцу по хозяйству. В феврале 1917 года Степан был мобилизован в действующую армию.
После 3 месяцев обучения в городе Екатеринославле он был направлен на румынский фронт. В июле 1917 года немцы, пользуясь происшедшей в России революцией и связанной с ней дезорганизацией армии, перешли на румынском фронте в наступление, в результате которого части 134-го феодосийского полка, где служил Степан Наливайко, попали в плен. Находясь в плену, Степан около 2 месяцев работал в прифронтовой полосе, а затем был отправлен немцами подневольным рабочим в концлагерь Ламсдорф, где пробыл до января 1918 года, когда администрация лагеря отправила его на гражданские работы в поселок. К тому времени Украина по Брест-Литовскому договору отошла к Германии и была занята германскими войсками. Мать Степана, Ефросинья Романовна, обратилась к оккупационным властям с просьбой разрешить вернуться их сыну из плена домой. Осенью 1918 года разрешение было получено, и Степан снова был заключен в лагерь Ламсдорф, на этот раз для отправки на родину. Но отправить его не успели, так как в самой Германии произошла революция, и в связи с ней условия содержания в концлагере военнопленных настолько ухудшились, что им стала грозить голодная смерть. И Степан бежал из концлагеря. Домой в Россию ему пришлось идти пешком днем и ночью, дорогой перенося голод и холод. Так он прошел часть Германии, Австрии, Венгрии, переправился через российскую границу, добрался до Херсона и, наконец, пришел в свой уездный город Алешки, где получил документы, свидетельствующие, что он солдат, вернувшийся из плена домой. В родной дом Степан пришел за 4 дня до Рождества Христова. Он устроился в храм псаломщиком и работал в своем до крайности бедном по тем местам хозяйстве. Отец к тому времени состарился, мать была тяжело больна, за ней некому было ухаживать, и Степан ради этого решил жениться. Девушку взял круглую сироту из того же села, Харитину Дмитриевну Севастьянову. Через год у них родилась дочь Раиса. Перед глазами стояли христианские идеалы древних святых, в особенности подвиг святого праведного Алексия, человека Божия. И в начале апреля 1923 года он оставил дом, жену, дочь и хозяйство и отправился странствовать. Глубокой ночью, покинув родное село, он направил свой путь в Москву. Путешествие до Москвы заняло более 40 дней. Придя в Москву, Степан исповедовался в Даниловом и Донском монастырях и молил Бога, чтобы тот указал ему, что надо сделать, чтобы явиться к правителям России и сказать им Божью правду. В это время скончался патриарший архидиакон Константин Розов. Отпевание и похороны были назначены на 3 июня в 3 часа дня на Ваганьковском кладбище. Народу собралось множество. Когда гроб с почившим был внесен в церковь, двери храма закрыли, и к ожидавшей толпе вышел священник и сообщил, что похороны архидиакона переносятся на утро следующего дня ввиду того, что не успели приготовить могилу и не прибыли ближайшие родственники. Люди еще не разошлись, когда на возвышение взошел Степан и сказал проникновенное слово о почившем архидиаконе, а затем, обращаясь к народу, прибавил: «Время сейчас очень трудное, тяжелое, но это время избавления народа от греха, поэтому прошу вас, не забывайте Бога, крестите детей, не живите невенчанными, а главное, живите по совести. Настанет время, когда православные христиане воспрянут, Бог этих богоненавистников свергнет». Во время его речи милиция попыталась пробраться к кафедре, чтобы арестовать проповедника, но народ стоял стеной и не допускал. Тогда был вызван наряд милиции. Степан был арестован и на пролетке отвезен в отделение милиции. Дорогой милиционер спросил Степана, из какой он губернии. Степан ответил: «Губернии все мои». «Как ваше имя и сколько вам лет?» — спросил милиционер. «Мне 24 года. Фамилия моя Наливайко Степан Пименович». «Где ваши документы?» Степан расстегнул на груди рубашку и, показывая на тяжелый оловянный крест, сказал: «Вот мои документы. Больше у меня нет ничего». В отделении милиции он отказался отвечать на вопросы и был отвезен в ГПУ. Здесь ему предложили заполнить анкету. Степан на вопрос, какому он принадлежит государству, написал «Новому Иерусалиму» и для неосведомленного следователя пояснил «Сходящему с небес». На вопрос о профессии написал «Жнец», о работе «Свидетель Божие Слово», «Проповедник». На вопросы, где работал, на какие средства жил и владел ли каким недвижимым имуществом, написал «По воле Иисуса Христа всем тем, что подавал Иисус Христос». На вопрос о воинском звании ответил «Воин Иисуса Христа». 7 июня состоялся допрос, на котором Стефан продолжал юродствовать. На вопрос анкеты о семейном положении он написал «Сейчас я один и буду один, а что было прежде, все мертво, миновало». На вопрос анкеты об имущественном положении написал «Вечное Евангелие внутри меня». На вопрос о политическом убеждении ответил «Истинно православный христианин». На вопрос, чем занимался и где служил, ответил словами, полными скорби и горечи. «Не помню, но знаю, что в России. Тогда еще Россия была, а теперь я вам не буду о России говорить, потому что ее не существует». На вопрос следователя, откуда он прибыл, Степан ответил. «Я прибыл в Москву в четверг перед Троицей из Нового Иерусалима, сходящего с небес, пешком». «Где вы жили по приходе в Москву?» — спросил следователь. «Жил я в эти дни на середине города Вавилона, как оказались на Ваганьковском кладбище. Попал я на Ваганьковское кладбище, водимый духом, данным мне от Бога, с целью свидетельствовать Слово Божие. На кладбище было много народа, к которому я обратился с речью и указал, что настает время избавления от греха. Как вы относитесь к советской власти? Я настоящую власть не одобряю, потому что она не признает Бога. Я послан бороться с этой властью, но борьба моя не воинским оружием, а словом правды Священного Писания». На этом допрос окончился. Следователь, внимательно прочитав ответы Степана, через 2 дня снова вызвал его и спросил, почему не существует теперь России? Россия была тогда, когда стояли у власти православные, а теперь город Вавилон, то есть город беззакония, ответил Степан. Вы принимали участие в гражданской войне? В гражданской войне я участия не принимал. Способ избавления от грехов беззакония — это обращение людей к правде, то есть признание Иисуса Христа Сыном Божиим. Я не могу придерживаться этой власти, потому что никто не может угодить двум господам. Эта власть вредна, потому что она идет против Бога. Я желаю власть ту, которая всецело повинуется Иисусу Христу, Сыну Божию. Эта власть тьма, а при той власти люди ходили бы во свете. Через 2 дня Степана снова вызвали на допрос. На вопросы следователя он ответил. «Свое выступление я начал только что, именно в тот день, когда меня задержали на Ваганьковском кладбище. Где я жил до этого времени и что делал, я не скажу, так как я, начав свидетельствовать об Иисусе, умер для всего прежнего, всего земного». Наконец следователь спросил. «Вы советскую власть признаете? Как ее не признать? Как можно не признать власть, когда она существует? Вот вы скажите, это чернильница? И вы спросите меня, это чернильница? И я отвечу, конечно, чернильница. Как я могу сказать, что ее нет? Власть, конечно, есть. Но многие взгляды с ней на религию я не разделяю. Если бы не было гонений на церковь, то я бы разделял с ней свои взгляды. Если бы власть не разоряла церкви, не убивала и не высылала священников, то я бы ее приветствовал. А так нет, приветствовать ее не могу и не хочу о том врать». В тюрьме ГПУ Степан первое время сидел в общей камере. Его присутствие здесь было большим утешением для узников. Он сразу сказал, что хотя и арестован за агитацию против советской власти, но и теперь, лишенный свободы, не боится открыто говорить следователям правду. «Основание советской власти воздвигнуто на песке. Не бойтесь и не тоскуйте, время избавления близко». Его присутствие так подействовало на узников, что они воспрянули духом, и исчез страх, мертвящий душу и парализующий разум. В середине июня Степана перевели из тюрьмы ГПУ в общую камеру Бутырской тюрьмы. 25 июня он направил следователю ГПУ заявление. «Правители русской земли, прошу обратить внимание на свой народ, как он стонет под игом самого себя. Жалостно смотрит на правителя, а правитель смотрит на народ. Рассуди каждый, не страх ли владеет человеком? Этот страх есть страх неправды. Неужели неправда сильнее правды? Ни в коем случае, потому что неправда над человеком властвует, покуда человек существует на этой земле, а умирает человек, и неправда также умирает. Обратимся к правде. Какова сила правды? Если человек живет правдою, то гоним ли он, хулим ли, угнетаем ли, насильствуем ли кем-либо, болен ли и, наконец, умирает ли, обратите свой взор на него, с какой радостью переживает все это. Почему так? Потому что правда, которой он жил, не умирает. Правда побеждает и смерть, потому что имеет царство и силу прежде всех век и во веки веков. Аминь. Время близко к осуществлению правды, и она не пройдет мимо, ибо наступает час жатвы, предсказанный Иисусом Христом. А посему прошу вас, правители русской земли, довольно побеждать свою землю. Обратитесь ко Христу и познайте в нем жизнь. Еще прошу, если возможно, перевести меня в одиночку и разрешить мне несколько бумаги и чернил. Через месяц полномоченный 6-го отдела секретной части ГПУ Казанский, которому поступило дело, распорядился удовлетворить просьбу Степана, перевести его из общей камеры в одиночку и снабдить чернилами и бумагой, предоставив право изложить самому показания. Получив бумагу и возможность свободно писать, Степан вкратце изложил свою биографию, затем написал: «Пришел я к правителям возвестить то, что идет Господь со тьмами ангелов своих, чтобы рассудить землю, и если не покаются народы от своих беззаконий, то есть от блуда, убийства, воровства и так далее, то Господь жестоко покарает всех. И я грешный, люблю свою землю, а по Боге ревнитель больше, так как, получив духа проповеди, я не смог больше оставаться дома, и в ночь с 10 апреля я встал с постели и ушел, положившись на волю Божию. Я пришел в Москву 24 или 25 мая и молил Бога, чтобы Бог мне указал, как и что делать, как мне явиться к правителям и сказать Божьи слова. Личной цели в приходе моем в Москву нет, а только чтобы явить дела Господни правителям. И покуда не было мною все высказано, я вам не давал своего адреса, а когда я все окончил, то и открыл свой адрес. Я теперь не знаю, виновен ли я перед кем, заслужил ли наказание за Слово Божие, но я исполнил свой христианский долг, так как ревность по Боге заставила меня оставить отца, мать, жену и дочь. А теперь сами рассмотрите мои слова и рассудите». Тогда же он написал заявление уполномоченному ГПУ Казанскому, содержащее послание, адресованное к правителям русской земли. Он писал в нем: «Правители русской земли, я обращаюсь к вам. Зачем вы сами себя угнетаете? Зачем вы сами в себе разделяетесь? Зачем вы сами против себя свидетельствуете? Угнетаете себя тем, что вы отвергли свой народ и оставили его без защиты, без пастыря, как стадо в пустыне. Неужели вам не жаль его, что он так сильно стонет? Ведь сколько дней уже, как он блуждает с горы на гору по пустыне, а пастыри его увлеклись вслед безобразных женщин, упились вином блуда и беззакония. Отрезвитесь и приступите к своему стаду, потому что вам вручено стадо и от вашей руки взыщется. Сами в себе разделились тем, что всякий из вас имеет сам в себе зло. Зло — это гордость и коварство. И этим ли вы хотите сделать добро? Ведь зло злом не изгонишь, огнем огонь не утушишь. Вы свидетельствуете против себя, говорите, что вы доброжелатели всему человечеству и одновременно всех ненавидите, и только себя любите, и ищете своей славы, славу же от Отца Небесного презираете, и ищущих славы Его убиваете.
Беседы на жития святых. Рубрика протоиерея Ильи Шапира.
«31 августа 1923 года Степан был вызван следователем Казанским на допрос. На заданные вопросы Степан ответил: «По приходе моем в Москву я по пути свернул в Данилов монастырь, где пробыл всего несколько дней. Здесь исповедовался, не помню у кого. Некоторые прихожане, которых я не знаю, приглашали меня к себе иногда закусить, иногда переночевать. Был также в Донском монастыре, где также исповедовался, у кого не помню. При пребывании моем в Москве я слышал от людей о смерти архидиакона Розова и предстоящих его похоронах на Ваганьковском кладбище, что и заставило меня отправиться на кладбище. Больше по моему делу показать ничего не имею и показывать не буду». 22 сентября сотрудник 6-го отделения секретного отдела ГПУ составил заключение по делу. Он писал в нем: «Спрошенный в качестве обвиняемого гражданин Наливайко показал, что, выступая с антиправительственной речью, он лишь выполнил миссию проповедника, выполняя повеление Божие обличать правителей, данное ему в сновидении, что примириться с существующей неправославной властью он не может и впредь будет бороться с нею, но не оружием, а словом. Содержась под стражей, гражданин Наливайко направил 2 заявления следователю, полные упреков советской власти за якобы большое притеснение народа и предсказывая близкое ее падение. Полагаю признать Наливайко элементом социально опасным и руководствуясь декретом в ЦИК от 10 августа 22 года подвергнуть его высылке в административном порядке в Архангельскую губернию сроком на 3 года. На 3 года в лагерь, исправил начальник 6-го отделения секретного отдела ГПУ Тучков. И Агранов, заместитель начальника секретного отдела ГПУ, прибавил: согласен с заключением товарища Тучкова. 26 октября 1923 года комиссия НКВД по административным высылкам приговорила Степана к заключению в Соловецкий концлагерь сроком на 3 года. В лагере ему пришлось нелегко. Он заболел цингой, и у него отнялись ноги. Узнав о тяжелом положении Степана, его мать, Ефросинья Романовна, незамедлительно отправила к нему в Соловецкий лагерь на свидание. С собой она взяла белье и продукты. Состояние Степана было критическим. На свидание его вынесли на носилках. На время свидания сыну и матери выделили отдельную комнату, где они пробыли несколько дней. Через 3 года, по окончании срока, представители ГПУ вызвали его и спросили: «Ну как, вы изменили свои убеждения?» «Нет, не изменил». «Тогда получите еще 3 года ссылки». Ссылку он отбывал в Казахстане. Когда прошли и эти 3 года, ему дали еще 3 года ссылки, словно желая, чтобы он остался здесь на всю жизнь. В ссылке он научился разного рода ремеслам, в которых проявил недюжинный талант, мог сделать и лодку, и мандолину, и гитару, и, если нужно, то и фаэтон. Степан снял в аренду дом и сад и выписался к себе жену с дочерью. Дочь Раиса в это время должна была пойти в школу, но когда ей исполнилось 7 лет, Степан написал ей ссылки: «Ни в коем случае не отдавайте в школу». Он помнил и свое церковное обучение, и заветы святых отцов, в особенности таких, как святитель Василий Великий, который говорил, что лучше вообще остаться без светского языческого образования, чем, по-мирски образовавшись, повредить своей душе. Домашние послушали Степана, который пользовался в доме и в селе большим авторитетом, и не отдали девочку в школу. Учителя приходили к ним домой и принуждали отдать ее в школу, но родители Степана, Пимен и Ефросинья, держались в этом отношении твердо. Уже пришла к ним и дочь их, Татьяна Пименовна, и стала уговаривать отца: «Папа, я слышала в сельсовете, что если ты внучку не отдашь в школу, то к тебе придут и заберут коня». Тяжело было старику потерять своего рабочего помощника, лошадь, но он уже и не знал, что делать, а тут вскоре учителя пришли. Встретила их Ефросинья Романовна и сказала: «Да на что ей она школа-то? Она и так уже грамотная. Рай, видишь?» — показала она на букву. «Это какая буква?» «В», — ответила девочка. Учителя продолжали уговаривать, но ее так и не отдали в школу. А тут вскоре Степан позвал жену с дочерью к себе. Девочка ни букв, ни азбуки совершенно не знала. Здесь, в Казахстане, она уже всему научилась и получила начальное образование. Изучила закон Божий, арифметику, современную историю. Одно тяжело было в ссылке. Церковь была только обновленческая, и семья туда не ходила. Изучая закон Божий, она дошла до повествования о том, что Дева Богоматерь родила Иисуса Христа, и, однако, осталась девой, и было ей это смутительно. Как такое может быть? Мимо проходит отец, и она поведала ему о своем недоумении. Я не понимаю, или тут ошибка какая? Степан, выслушав ее, ответил. Правильно ты говоришь. Богоматерь родила Иисуса Христа и осталась девой. Теперь вспомни, сколько чудес было при Моисее, как было разделено Черное море. Вспомни о неопалимой купине, как прозяб жезл Аарона. Вспомни чудеса, которые были совершены пророком Ильей. Что это такое? Чудеса? Да, чудеса. Это то, что совершено силою Божией, вопреки земному порядку вещей. Творец и законодавец Господь сам, если пожелает, дает новый закон или, вопреки установленному им закону, совершает деяние сверхъестественное, которое нами, людьми, воспринимается как чудо. Совершает, чтобы человек видел руку Творца и понимал, кто есть подлинный законодавец и миротворец. Наступил 1931 год. Подходил к концу третий срок. Ефросинья Романовна к этому времени уже умерла. Пимен Константинович был очень стар и стал совсем немощным. И пришлось жене Степана Харитине с дочерью уехать в Константиновку, помочь старику убрать хлеб. Там они и остались. До решения властями дальнейшей участи Степана. Родители решили, что дочь получила религиозное воспитание и начальное представление о Боге, о церкви, о всемирной истории и об истории России, и для нее уже не будет нравственно опасным обучение в школе. Впоследствии она получила и высшее образование. Степан был человеком общительным, с ним всякому было интересно беседовать, но о чем бы ни шел разговор, он всегда переводил его на беседу о главном, о религии, о Боге. Многие жители городка ходили к нему домой, ходили высокие чины ОГПУ, и он спросил их однажды: «Ну, знаете что, друзья, вы собираетесь меня освобождать или нет?» «Ничего на мой счет нет?» «Нет», — ответили те. «Я тогда напишу в Москву», — сказал Степан. И он написал властям Москву. Прошло сколько-то времени, он пришел к начальнику ОГПУ и повторил свой вопрос. «Степан Пименович», — ответил тот, — «ваше освобождение лежит у меня под сукном, но мы вас не хотим отпускать. Послушайте меня. Вы когда приедете на родину, то местные власти соберут на вас компрометирующие материалы, вас арестуют и опять посадят. Поезжайте, заберите своего отца, семью и опять приезжайте. Зачем вам переезжать? Вас все равно арестуют и опять вышлют. Такая ведется политика. Забирайте отца, семью и возвращайтесь». Степан не согласился с начальником ОГПУ, взял справку об освобождении и в сентябре 1932 года уехал на родину. В селе Константиновке уже 5 лет, как храм был закрыт, священника не было. Когда приехал Степан, к нему сразу же потянулись люди. В селе было в то время 900 дворов, и стали его все просить, чтобы он их отхлопотал, помог им открыть храм. Степан знал, что законным образом храм закрыть не могли. Он собрал церковную общину из 20 человек и поехал с бумагами к властям в Херсон, откуда сразу же вернулся со священником. Жившая в селе монахиня Евдокия стала псаломщицей. Степан стал управлять церковным хором, который быстро собрал, отбоя не было от желающих петь на церковной службе. Пришла Пасха. Степан ликовал. 3 дня он поднимался на колокольню и с вдохновением, с восторгом звонил в колокола. Пасхальное настроение и великая радость царили в душе Степана и в душах жителей Константиновки. Стали власти подбираться к нему. «Иди в колхоз». А он тогда работал по найму, был художником-маляром. «Что я буду делать в колхозе?» — ответил Степан. «Дайте мне паспорт, и я уеду». Но паспорта власти не дали, и начались преследования и мытарства. В это время отец Степана, Пимен Константинович, умер. Земля, бывшая в его хозяйстве, осталась незасеянной, и в августе 1934 года Степана привлекли к ответственности за непосад своего хлеба на площади 1 гектара и осудили на 5 лет исправительно-трудовых лагерей. Он написал жалобу, дело было пересмотрено, и он, не доехав до концлагеря, был освобожден и вернулся домой. Однако преследования не прекратились. Власти стали требовать от него уплаты то одних налогов, то других. Отобрали бычка, корову, лошадь. Из живности остались одни только куры, но уплаты налогов требовали как с полного хозяйства, и молоком, и мясом, и шкурами. И не стало ему чем платить. В апреле 1935 года состоялся суд над Степаном. Судья Куропаткин приговорил Степана к 3 годам исправительно-трудовых лагерей и 2 годам поражения в правах. Степана посадили в тюрьму, где он пробыл до февраля 1937 года, а затем был отправлен этапом во Владивосток. Он написал жалобу властям в Москву, откуда через некоторое время пришел ответ. Степана оправдать со снятием судимости, против судьи и прокурора возбудить уголовное дело. Тем временем его жена с дочерью переехали в Симферополь, и летом 37-го года Степан приехал к ним и устроился маляром. Он ходил в храм на кладбище, и настоятель храма священник Николай Швец в августе 40-го года попросил его выполнить работу для храма, выкрасить крышу. В это же время настоятель собора предложил Степану управлять хором. Здесь, на церковной службе в храме, Степан снова нашел свое место. Не было для него ничего любимее и дороже, чем церковь. И, конечно, беседуя с верующими, он не скрывал религиозных взглядов, как Священное Писание смотрит на современные вопросы человеческой жизни. Так возникло его последнее дело. 25 октября 1940 года было выписано постановление на арест Степана. Одним из осведомителей по его делу был сам священник Николай Швец. 4 февраля отдел прокуратуры по спецделам, рассмотрев материалы следствия, вынес свое заключение. Будучи привлечен и допрошен в качестве обвиняемого, Наливайко С.П. в контрреволюционной деятельности виновным себя не признал, но не отрицает тот факт, что церковь, находящуюся в Симферополе на кладбище, раз 20 посещал. Принимая во внимание, что добытых материалов для направления дела в судебное заседание недостаточно, а личность обвиняемого Наливайко С.П. является социально опасной, полагал бы, дело по обвинению Наливайко С.П. в контрреволюционной деятельности направить на рассмотрение особого совещания при НГВД СССР. 7 апреля 1941 года особое совещание приговорило Степана Пименовича 5 годам заключения в исправительно-трудовой лагерь. Перед отправкой в лагерь ему дали свидание с дочерью. И отец сказал ей, что в гостях тогда у отца Николая был не брат, а начальник следственной части НКВД, и сам отец Николай является сотрудником НКВД. Все, в чем обвинили его, выдумка, но поскольку решение о его деле выносило особое совещание, то никто не стал проверять, кто и что там говорил. Осудили его за то, что он был судим раньше. Степана Пименовича отправили в исправительно-трудовой лагерь в Норильск. С началом Великой Отечественной войны переписка между ним и родными прекратилась. Только в начале 45-го года они получили от него первое после перерыва письмо. «До окончания моего срока остается 3 месяца. Даст Бог, и нам придется еще пожить вместе». Родные послали ему письмо, деньги, посылку, но ответа уже не пришло. Через некоторое время Раиса Степановна написала в управление ГУЛАГа, откуда ей ответили, что Степан Пименович Наливайко умер 12 февраля 1945 года от голода. Причислен к лику святых, новомучеников и исповедников российских на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания. Обычно в житиях новомучеников встречаем истории о клевете, возводимой на священников, врагами церкви или запуганными земляками-прихожанами. В житии же мученика Стефана все наоборот. Его ревность о Господе колет глаза священнику, настоятелю храма, в котором с любовью трудится Стефан. Воистину нет лицеприятия у Бога, и дает он благодать мученическую, истинно горящему о славе его сердцу.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.